Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель» программа о сути телевидения, те, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях и антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. Естественно, сегодня, в это воскресенье, мы не могли говорить о другой теме, кроме как о той войне, которая последние 10 дней занимает не только наше телевидение, наши умы. И в гостях у нас сегодня люди, которые видели эту войну воочию, чьими глазами мы с вами видели эту войну. Это корреспонденты российских телеканалов, которые работали в Южной Осетии. Это Антон Степаненко, корреспондент Первого канала. Добрый день, Антон.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Евгений Поддубный, корреспондент канала ТВ-центр. И мы пытаемся дозвониться корреспонденту НТВ Руслану Гусарову. Вот что-то сорвался звонок. Сейчас попробуем еще раз набрать его. Надеюсь, нам Руслан присоединится. Уважаемые слушатели, наши средства связи, смс-номер +7 985 970 45 45. Во второй части программы, если будет возможность, мы будем принимать ваши вопросы по телефону. Единственное, о чем я хотела бы попросить вас, слушателей, вы же телезрители, помнить о том, что люди, которые сегодня у меня здесь в студии, они не... руководители телеканалов, они не военные, не военачальники, не политики. Они корреспонденты, которые работали в конкретной точке. И говорить они могут за себя, а не за все освещение или пропагандистское обеспечение того, что происходило и происходит. В общем, скорее даже у нас... Да, вот говорят еще Руслан Гусаров уже с нами на связи. Руслан, вы нас слышите?
Да, слышу. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан. Что-то связь немножко слабая, плоховато. Давайте, извините, еще раз попробуем набрать вас сейчас. Что-то очень тихо. Может быть, есть другой у него номер телефона? Нет? Руслан в Махачкале сейчас, поэтому плохо слышно. Скорее, сегодня у нас даже не программа «Телехранитель», а другая эховская программа, которая называется «Своими глазами». Я хотела спросить ребят о том, что видели именно они, как они эту войну видели, оставалось ли что-то за кадром. Вы оба работаете, как я понимаю, уже не первую войну. То есть, по крайней мере, про Антона я это точно знаю. Да, Антон?
Да, абсолютно верно.
Антон, эта война чем отличалась от тех войн, на которых вам по своей журналистской судьбе приходилось бывать?
У меня, по ощущениям, она отличалась некой, опять же, по моим ощущениям, я говорю о своих ощущениях, она отличалась некой беспощадностью и неизбирательностью. Если сравнивать с работой в Багдаде, 2003 год, начало американской операции по освобождению Ирака от Саддама Хусейна, то были жертвы среди гражданского населения. Но при этом... Американские удары, они не носили такого массового, всепоражающего характера, чему я был свидетелем в Цхинвале. То есть там били конкретно, да, нужно уничтожить некий бункер, бьют по бункеру. Здесь же просто артиллерия, минометы работала по площадям. То есть это вот ситуация войска одной страны на войска другой, фронт на фронт. Да, вот как мы видели во время Великой Отечественной. Работала артиллерия по площадям. А площадя это были, да, вот жилые кварталы Цхинвала.
Ну, я...
Это Евгений Поддубный, корреспондент канала ТВ-центр.
Добрый вечер. Я тоже могу сравнить, например, с Ливано-Израильской войной, которая случилась два дня назад. Хотя, конечно, Израиль воевал не с Ливаном, а с некоторыми бандформированиями, которые находились на территории Ливана, но... Даже в этой ситуации Израиль наносил удары по объектам, и эти удары были аргументированы с военной точки зрения. То есть, если израильская авиация била по тиру, то это не были жилые дома. Хотя, в общем, Израиль часто не разбирается, где жилые дома, а где какие-то военные объекты. Но даже когда боевики Хизбаллы били ракетами по городам, они все-таки выбирали объекты инфраструктуры. В Цхинвале, как сказал Антон, я согласен с этими словами, Мне до сих пор непонятно, зачем было разрушать больницу, где находились раненые люди. Благо, они находились в подвалах. Хотя реанимация работала на втором этаже, ее не могли никуда перенести. И очень сложно сказать, зачем обстреливались, зачем бомбились, зачем прямой наводкой танки били по гражданским объектам, которые невозможно, даже под которые невозможно замаскировать что-то военное.
Руслан, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот тот же вопрос, который я адресовала Евгению Антону вам. Вы тоже не на одной войне, к сожалению, ваша судьба журналиста вас завела. Для вас эта война чем отличалась от других войн?
Ну, коллеги, в принципе, все сказали. Я очень рад слышать Антона и Женю. Привет, ребята.
Привет, Руслан.
Салам.
Салам алейкум, что означает мир вашему дому, всем, всей России, всему миру. Так вот, я думаю, ребята все сказали, вы только слушайтесь и поймите название грузинской операции «Чистое поле».
Давайте несколько слов о том, как вы туда попали, потому что вот подробно каждый из вас как попал в Осетию к началу войны, после начала, кто как, Антон?
Наша группа приехала 2 числа, ровно на следующий день после минометного обстрела южных окраин Схинвала, где, собственно, жилой микрорайон. Стоят высотки, точно такие же, как в Москве. Там 10-12-этажный. И вот по южной окраине били из миномета. Были первые погибшие. Порядка 30 человек раненых.
Если говорить таким циничным языком журналистов, то оперативным поводом для командировки была вот эта ситуация, то, что были обстреляны окраины, да?
Да, абсолютно верно.
И со 2 числа вы там работали?
И со 2 числа мы работали.
А, Евгений, вы?
Примерно такая же ситуация, только разница лишь в том, что сначала туда приехала наша съемочная группа из Пятигорска, наше Пятигорское бюро, но там работают женщины, и при обострении ситуации Москвой было принято решение отозвать вот бригаду, которая состоит из девушек, да, и я туда прилетел 4 числа.
То есть добирались вы еще нормально, обычным путем, или уже были сложности какие-то?
Сложностей не было, единственное, были какие-то предупреждения, мы все, наверное, в Схинвале не первый раз, местность примерно представляем, и были предупреждения о том, что, ну вот, не совсем безопасно ехать по объездной дороге в объезд грузинских анклавов, мол, она простреливается, может случиться всякое, но все, насколько я знаю, доехали абсолютно благополучно.
Руслан, вы как оказались этот раз?
Та же самая ситуация. Утром 2 августа, рано утром, в 4 утра мы выехали из Махачкалы, и уже днем были в Схинвале, приступили к работе. Единственное, что могу добавить в этой ситуации, у нас там есть наш человек, продюсер-оператор Петр Гасиев, который живет там и работает 2 года уже. Так вот, по разговорам с ним я еще ночью почувствовал нечто такое, что заставило меня не просто поехать, а взять еще с собой спутниковую тарелку, причем сразу, не раздумывая. И, как оказалось...
То есть вы почувствовали, что будет то, что надо передавать немедленно в прямой эфир, да?
Потому что этот обстрел в ночь с 1 на 2 августа был необычайно сильным и мощным, если не считать войну, за все 4 года, что там обостряется ситуация, обострялась.
Вы за эти дни, когда работали в Схинвале, вы выходили как-то на контакт с вашими коллегами, которые работали на грузинской стороне? Были ли у вас какие-то общения?
У меня нет.
Ну, я могу сказать, что я звонил своим коллегам в Тбилиси, очень редко дозванивался, потому что были большие проблемы со связью. То есть не просто было сложно дозвониться до Тбилиси, до Москвы-то еле дозванивались. Но в силу того, что мы все старались говорить по телефону только коротко и, так сказать, получать полезную информацию, то я, как правило, спрашивал, как у вас дела, живы, все здоровы.
То есть понять, как эта ситуация выглядела с той стороны, находясь у вас в Схинвале, было невозможно.
Вы знаете,
да?
Я даже такую задачу перед собой не ставил по причине того, что было очень много работы в точке, где находились мы, и было очень много забот там и редакционных, и там каких-то социально-бытовых.
Руслан Бусаров.
Ну, я вообще старался поменьше говорить по телефону.
То есть это было небезопасно, да?
Как выяснилось, в ночь обстрелы первые 2 дня, думаю, что да.
Руслан, а действительно ли соответствует действительности тот, говорят, что ваш корреспондент в Тбилиси, который много лет работал на НТВ, подал в отставку после этого конфликта?
Я не знаю. Я пока я только вернулся в Дагестан, еще пытаюсь так разобраться с нашими внутренними делами. Mm-hmm. Не знаю, жаль, если так, но Нугзар Кирсили – это хороший парень. Mm-hmm.
Скажите, вот очень много вопросов, которые пришли заранее на наш сайт в интернете, задают такие, видели ли вы там корреспондентов иностранных телеканалов, а если нет, то почему их там не было? Знаете ли, кто-то из вас троих ответ на этот вопрос?
Почему их там не было, мне ответить сложно. Может быть, коллеги что-то знают больше меня. А из иностранцев была только съемочная группа из Украины.
Нет, но я могу сказать, что было несколько попыток, например, турецкая съемочная группа попробовала зайти в Цхинвал, у них было двое раненых, они еле выжили, их отправили во Владикавказ. Были еще ребята, насколько я знаю, до сих пор до конца непонятно, работали они на какие средства массовой информации, но говорили, что на российские. Вот граждане Грузии, им тоже не повезло, они попали под перекрестный огонь, как я понял, и двое из них погибло, двое с ранениями, опять же, были отправлены во Владикавказ. А почему там не работали иностранные съемочные группы? Вы знаете, мне на это, наверное, сложно ответить. Наверное, потому что никто не предполагал, что будут настолько серьезные боевые действия. А когда они начались, ну, это объективно было сложно добраться туда.
Руслан, вы хотите добавить?
Я скажу так, что за последние 4 года, вот что я езжу в ту сторону, а я ни разу не видел там иностранных журналистов. Я не знаю, с чем это связано. То ли это чрезмерная опека местных властей, российских, там проблемы на границе со стороны России, либо это позиция западной прессы. Мне до сих пор это непонятно. А журналистов я видел, но я видел их уже после того, как началась война. Я видел грузинского журналиста и американского журналиста, корреспондента газеты «Messenger», по-моему, грузинской англоязычной газеты. И я видел двух турецких журналистов, телевизионная группа, которая на третий день встретилась в основном городе. Каким-то чудом, как-то они вообще попали с грузинской стороны туда. И осетинские военные сопровождали их, они снимали город, они давали им снимать. Что с ними потом стало, я не знаю.
Я знаю, что с ними стало потом. Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, как только прибыли в Цхинвали, забрали их во Владикавказ, у них были проблемы с документами. И они, в общем, сами очень просили, чтобы их эвакуировали в безопасное место. Потом они давали интервью, в общем.
Вопрос такой. Вы находились там в сложных ситуациях, работали, видели, как там во время и обстрелов работали в прямом эфире, и все. Было ли то, что вы все-таки в эфир не передавали? Если было, то что это? Какого рода цензура? Военная или другая была? Кто
это
начнет?
Не было, Евгений, подумай. Это не была цензура. Знаете, но есть этика определенная журналистская, и давать убитых людей с оторванными головами, мы их передавали в Москву, но в Москве, естественно, во время, когда это могут смотреть дети, люди с неуравновешенной психикой, кому это тяжело будет смотреть.
Но я видела, не скажу, на чьем канале, сейчас не вспомню, но я видела обуглившиеся трупы, которые показывали, потому что в этот момент мой ребенок был в комнате,
Это случилось уже спустя несколько суток после начала военной операции, mm-hmm. когда речь зашла о том, что многие и западные журналисты, и западные политики говорят, вот, мол, у вас там так много жертв среди мирного населения, где эти жертвы? И вот после такого вопроса ребром получилось так, что эти жертвы начали показывать.
Ну вот про эти же кадры я потом, сейчас в интернете бурно обсуждается вот вся эта кампания и все, что произошло. И я прочитала такую реплику, что вот не могут так обгореть трупы до такого состояния, что вот в этих кадрах видели какую-то подтасовку.
Но это же обывательские разговоры. Но откуда человек может знать по фотографии, это, знаете, лечить рак по фотографии? Как может обгореть убитый или не может, в случае чего он может это сделать? Ну, я думаю, что обычно среднестатистический нормальный человек, который не является судмедэкспертом, в конце концов, у которого нет лаборатории, не может быть компетентным в этом вопросе.
Что война намного страшнее, чем мы ее представляем, и чем мы видим ее с экранов телевизоров. Поэтому я не думаю, что в то время найдется какой-то эпизод этой войны, нашелся бы человек, который сознательно занимался бы тем, что представилось какому-то мирному человеку, и он это все написал в интернет.
Антон Степаненко.
Вы знаете, я абсолютно искренне сожалею о том, что телевидение, во-первых, оно щадит зрителя, показывает не все, что видит и снимает оператор на месте. И второй момент – минус телевидения в том, что оно не передает запах. А вот Схинвал для меня теперь ассоциируется с трупным запахом. Это запах смерти, трупный запах, который не так, что да, в этом районе он есть, в другом нет. Вот на пятый день, сейчас лето, вот этот трупный запах, он по всему городу. Дует ветер, не дует ветер, он не выдувает его. Вот над всем Схинвалом трупный запах. Да, и это просто вот к разговору о количествах погибших среди гражданского населения. 50 человек на такой город, как Схинвал, да, там, извините за цинизм, но такого результата не будет. Весь город пахнет смертью.
Я могу добавить, что многие говорили, мол, если так много погибших, где же все эти убитые, которые должны лежать вдоль улиц? Дело в том, что в Цхинвале не было электричества и не было генераторов, которые способны запитать холодильники. Поэтому как только появлялась возможность трупы, которые оказывались на поверхности, вывозить во Владикавказ, в Джаву, это делали. Потому что иначе бы там это была бы страшная картина. Она и так была страшная, но это был бы совсем ужас.
Здесь очень много вопросов, и они очень разные от того, что люди выражают вам огромную благодарность. Вот, например, Анатолий, инженер из Петербурга, всем вам говорит спасибо за доблестный труд, низко кланяется перед журналистами, вы настоящие герои. До тех людей, которые, вот как Наталья, инженер из Германии, пишет, что она впервые за много лет стала читать новости российских СМИ и смотреть новости по телевизору, и ощущение, что она перенеслась во времена Брежнева и Афганской войны. Те же формулировки, то же умалчивание и перевирание информации. Тоже нагнетание страха перед Америкой. И она пишет, как вам здорово удается избавить нас от ностальгии по России, тех, кто живет за рубежом. Что-нибудь ответите, Наталья?
Ну, что тут скажешь? Это мнение.
Антон.
Сложно отвечать, потому что да, я не берусь судить о тех вещах, о которых я не знаю, которых я не видел. Наталья не была в Схинвале, и ну поэтому какой смысл, да, вот сейчас за время эфира объяснять, рассказывать все, что я видел. И если у человека сложилось такое мнение, значит, оно сложилось.
Во-первых, во-вторых.
Все-таки мы расскажем, наверное, немножко о том, что вы видели после выпуска новостей, которые у нас сейчас на «Эхо Москвы». У нас в гостях Антон Степаненко, корреспондент Первого канала, Евгений Поддубный, корреспондент телеканала ТВ-центр, и по телефону на связи Руслан Гусаров, корреспондент НТВ. Все они только что работали в Схинвале. Мы вернемся к разговору с ним через несколько минут. Руслан, мы вам перезвоним после новостей. Мы продолжаем программу «Телехранитель». Вы слышали анонс программы «Своими глазами». Но, по сути, у нас сегодня тоже программа «Своими глазами», потому что в студии люди, чьими глазами мы с вами видели эту войну по российским телеканалам. Это корреспондент Первого канала Антон Степаненко. Это корреспондент телеканала НТВ. На связи у нас по телефону Руслан Гусаров из Махачкалы. И Евгений Подобный, корреспондент телеканала ТВ-центр, тоже с нами в студии. И остановились мы на фразе Антона, который сказал, что он не будет рассказывать всего Наталье из Германии. Но все-таки, может быть, вы что-то рассказываете. Скажите, особенно поразившее вас. Вот, например, Алексей СМС прислал. Хотелось ли бросить в какой-то момент все, уехать в Москву? Были ли моменты страха? Что вот вас на этой войне больше всего задевало, трогало?
Бросить желания не было, уехать не было. Страх, естественно, был, потому что это нормальная, естественная реакция человека. Поражал, наверное, все-таки масштаб страданий обычных людей, женщины, дети. Ну, это звучит банально, но именно женщины и дети, даже не столько женщины, сколько дети, потому что они беззащитные точно так же, как и старики. И вот вот это, конечно, сильное впечатление. От этого было сильное впечатление.
Ну, а если вот вы люди телевизионные, вы картинкой все равно мыслите. Если
да.
Вот кадр, если вспоминаете разные войны, у вас, вероятно, какой-то самый яркий кадр есть.
Раненый в живот старик, стоит дренаж, а вокруг дренажа опарыши.
Евгений, у вас визуальное вот...
Мы шли по улице, к нам подошел мужчина абсолютно спокойный. Взял за руки и сказал: пойдемте. Мы молча пошли, он завел нас в дом, завел в спальню, откинул одеяло, а там его жена и дочь без голов, обугленные. Он спросил, как мне жить дальше.
Руслан, вы что-нибудь скажете о своем ощущении, Руслан Гусаров?
А я скажу, я тоже думал на этот счет, мне много что там поразило и впечатлило, так сказать. Но я, видимо, не забуду картинку, которая была накануне войны, буквально за часа полтора-два. Это была картинка грузинского телевидения, Саакашвили в госпитале в Горе. В рубашке без галстука навещал двух раненых грузинских солдат. И был такой добрый. И вот все, что потом, так, все, как они сделали коварно, и где-то, не знаю, не могу понять, я не верил в то, что так может быть со стороны цивилизованного государства. Меня поразило, в общем, поразили действия политического военного руководства Грузии. Я не ожидал этого. Я все ожидал, но не того, что увидел. Идите, ложитесь спать, завтра будут переговоры, а по спящему городу градом. До сих пор не могу просто вот, ну, просто осознать логически и как-то вот сопоставить это все.
Петр из Саратова спрашивает, выделили ли вы лично многочисленные преступления и зверства грузинских войск в Осетии, о которых вещают российские каналы. Но я думаю, то, что сейчас рассказали здесь в студии корреспонденты, это и нет, есть. Тут... И дальше он спрашивает, вы готовы свидетельствовать под присягой на международном трибунале, если он состоится?
Тут, знаете, вот это лично мое мнение. Очень, ну, надо определиться, что такое зверство, да? Вот когда танк стреляет по больнице, это зверство? По-моему, это зверство. Когда артиллерия бьет по спящему городу, это зверство? По-моему, зверство. Если говорить о том, что были сообщения, что грузинские военные расстреливают у стен детей и женщин, наверное, никто из нас этого не видел, и говорить об этом мы не можем. Но вот... По-моему, даже военных преступлений, есть же такая формулировка, военное преступление, да, и, по-моему, вот когда танк бьет по дому, где находятся раненые, когда авиабомба падает в дом, где в подвале сидят женщины и дети, это тоже зверство. Тут можно сколь угодно рассуждать, насколько это сделано специально или не специально. Но люди погибли, и их родным и близким очень сложно объяснить, что вот это просто война.
На мой взгляд, здесь вот проблема соразмерности силы, да, и вот чем отличается цивилизованная страна от нецивилизованной. Например, да, опять же, по опыту применения оружия Соединенными Штатами в Ираке. Там было, насколько это возможно, там было относительно цивилизованное применение оружия. Да, вот Грузия отличается от Соединенных Штатов ровно, да, вот тем, что там они не цивилизованно и несоразмерно использовали оружие, которое должно применяться на поле боя, да, против позиций, окопов и так далее, противостоящей армии.
Неизбежный вопрос для военных корреспондентов, которые вот здесь по СМС и по присланным на сайт заранее вопросам повторяется часто. Война в Чечне и война в Грузии. Можно ли их сравнить? Вот здесь спрашивает Елена, но таких вопросов много. Вы работали в Чечне, да, Антон? И Руслан работал?
Ну, я в меньшей степени, чем мои коллеги, наверное,
здесь в Чечне.
Можно ли сравнить?
Вы знаете, очень сложно сравнивать войну, которая длилась несколько лет, с войной, которая длилась 5 дней. Вот это... Все говорят про то, что Цхинвали нанесен страшный ущерб. Это действительно так. Но эти слова нужно воспринимать сквозь призму времени, часов. Вот если посчитать, сколько часов бомбили и захватывали Цхинвал, если посчитать, сколько всего было штурмов, их было 2 таких серьезных, страшных, очень кровопролитных, то, наверное, в Осетии было страшнее.
Руслан, вы добавите что-нибудь?
Ну, я вплотную Чечней не занимался так, чтобы вот и первую кампанию, и вторую быть внутри Грозного. И вообще впервые оказался под бомбежками. Но сравнивать как? И пули, и разрывы одинаковые. Ну, что я для себя знаю, я поговорил, может быть, я чего и не знал, чтобы проводить сравнение. Я уточнял у ребят, у чеченцев, у жителей. И все-таки осмелюсь сказать, что в Грозном, прежде чем российские войска проводили операции по ликвидации там сепаратистов или еще чего-то, прежде чем проводить боевые стрельбы по городу, они давали людям коридор, они предоставляли и делали объявления. были 24-часовые коридоры в разных направлениях, были там, наверное, еще меньше. Да, были зверства, и об этом тоже, возможно, надо говорить и судить военных преступников, безусловно. Но в Грозном давали коридоры. А в Цхинвале людям сказали: спокойной ночи, завтра будут переговоры, будет мир. И ударили. И два дня, по сути, пока не пришла российская армия, 58-я армия, ни о какой эвакуации достаточно спокойно и гарантированно не было и речи.
Евгений из Омска прислал такой вопрос. А не кажется ли вам, что вас специально забрали наши власти, зная об этой войне заранее, так как они войну затеяли? То есть имеется в виду, наверное, что вас туда послали освещать войну, которую запрограммировали.
Евгений подумал. Евгений, наверное, слишком серьезно воспринимает вот такие связи между властными структурами и телекомпаниями. Нет, конечно, это не так. У нас свои редакции, свои аналитические структуры, средства массовой информации, мы обязаны реагировать на такие вещи. Когда в каком-то регионе мира начинается конфликт, есть определенные предпосылки для этого и есть определенные прогнозы. Мы очень часто выезжаем и приезжаем, в общем, в холостую, да, дабы перестраховаться. Поэтому, конечно, нет.
Вот вопросы, которые присылают, как ни странно, больше всего люди, которые нас слушают не в России, а за рубежом. Владимир из США спрашивает. Российские федеральные каналы 5 дней объясняли российским гражданам и миру о законности действий российских миротворцев и о преступлениях грузинской стороны вплоть до геноцида. Однако ни одна страна в мире, ни один член ОБСБ ООН не одобрил действий России в Грузии. Как вы думаете, почему?
Давайте я попробую.
Да, Руслан, пожалуйста.
Я тоже очень много думаю об этом, и я просто в шоке от того, что я сейчас читаю и вижу со стороны западного общества. То, что я вижу, какая у них реакция, что они какую информацию не получают, какие они заявления делают. Я вспоминаю эпизод из детства, когда я оказался на базаре, женщина продавала мороженое, вокруг нее было очень много людей. Когда она отвернулась, чтобы из коробки достать какую-то следующую партию, отвернулась, и внимание ей ушло от ее лотка. Вот такая из толпы вытянулась рука, схватила одну партию этих, порцию желтых наших российских рублей, засунула за пазуху, вторую, третью, и вся толпа молчала. А этот человек, вор, смотрел прямо в глаза, и мне в том числе, и улыбался, и подмигивал. И я цепенел. Я не знал, как реагировать. И вся толпа цепенела, и ничего не могла сказать от такого наглого, хамского поведения, психологически выверенного. Потом, когда цепенение прошло, вора с деньгами уже не было. Я сегодня чувствую себя вот тем мальчиком из детства, который попал в эту ситуацию. Я не знаю, как реагировать на хамство, на наглость, на откровенную ложь. Я надеюсь, оцепенение пройдет, и найдутся и слова, и реакция правильная. Но мне кажется, сегодня в мировом масштабе происходит вот это воровство правды.
Спрашивает Роман, почему гости говорят «Цхинвал», а вот «Цхинвали». Ну, по-моему, говорим уже все, по-моему, «Цхинвал» говорят. Как раз перед тем, как мы зашли в студию, ребята обсуждали между собой Антон и Евгений. Может, вы скажете два слова, Евгений, вот вы так рассказали.
Ну, дело в том, что для меня этот город назывался «Цхинвали» последние 4 года. Я туда езжу с 2004 года, как только там начались... Вот сезонные такие обострения. Дело в том, что странная ситуация. Каждый август вот на протяжении 4 лет там происходят определенные стычки. И вот к чему они привели. После того, что я увидел в городе после 2 дней войны, для меня он стал Цхинвал, эта позиция.
Я Цхинвал Цхинвалом называл с самого начала, с самых своих первых командировок в Южной Осетии. Потому что, ну, если себя... так именуют люди, которые там живут, то почему я должен их называть по-другому? И второй момент. Цхинвали – это грузинский вариант названия юго-осетинской столицы. И, собственно, и поэтому Цхинвал – это Цхинвал.
Знаете, вот два сообщения не могу не прочесть, просто для реакции. Андрей из Екатеринбурга пишет. Ребята, вы показываете трагедию из мягких диванов между триллерами и сериалами в телепрограмме. Это может смотреться совершенно не трагически. А есть еще одно сообщение, не подписался человек и пишет. Не секрет, что телевидение теряет аудиторию, а тут такой подарок небес. Кровь в прямом эфире, рейтинги, реклама. Короче, телевидение теперь в шоколаде. Вы это совпадение или вы подсуетились и организовали затевали бойню. Уважаемый, вернее, неуважаемый аноним. Я могу сказать, что рейтинги действительно у выпусков новостей были сильные, но когда шла война в прошлую пятницу и шло параллельно открытие Олимпиады, рейтинги открытия Олимпиады были все-таки намного больше. Это к тому, чтобы вы не думали, что это война в шоколаде. Я вот на всякий случай ответила от своего имени. Может быть, ребята что-то скажут.
Да нет, наверное, не надо отвечать на этот вопрос.
Вот я представляю, наверное, что кто-то, кто был на грузинской стороне, может говорить о других вещах. Вот меня спрашивают, звали. Мы пытались пригласить сюда в студию тех, кто работал в Грузии. Во-первых, они еще не вернулись, многие, и трудно дозвониться. Во-вторых, как-то вот сложно со связью. Спрашивают у меня, почему нет здесь представителей ВГТРК. Правда ли, что у них расходятся взгляды на освещение этого конфликта с взглядами «Эхо Москвы», спрашивает Владимир из Соснового Бора Ленинградской области. Этот вопрос лучше задать Алексею Венедиктову. Я приглашала сюда ваших коллег, которые работали через их пресс-службу, но, к сожалению, мне ответили, что ВГТРК решила не посылать к нам на программу своих корреспондентов. С чем это связано? Это не моя сфера компетентности комментировать вам это событие. Скажите, пожалуйста, в этой вот информационной кампании было что-то, что вам показалось... Ну вот вы умолчали, потому что нельзя делать, потому что это война, потому что нельзя навредить, но при этом вам это показалось вопиюще неправильно или в действиях армии, или в действиях власти. Можете ли вы ответить на этот вопрос, или вы, как корреспондент, работающий на все-таки государственных или аффилированных с государством каналах, сейчас ответить не можете?
У меня на некоторые вопросы... Проблема в том, что у меня появилось очень много вопросов, на которые я не находил и не нахожу ответа. Например, полдня воздушное пространство над Схинвалом контролируют грузинские военные самолеты. У меня возникает вопрос, а где наши, да, ВВС? У меня нет ответа. Я не знаю.
А вы пробовали задавать этот вопрос там представителям военных миротворческих сил?
Объяснение было такое, что до этого грузинской стороне удавалось сбить несколько российских самолетов. А тогда у меня возникал вопрос, а у нас разве нет средств, способных достаточно быстро и оперативно подавить вот эти средства ПВО, которыми располагает грузинская сторона? И так далее. То есть вот цепочка вопросов, на которые у меня нет ответа.
Евгений.
Ну вот стоит сказать, что это вопрос, который мы задавали и в прямом эфире, ну, по крайней мере, не задавали, мы говорили о том, что 16 часов грузинская сторона ведет массированный обстрел Схинвала, при этом небо над Южной Осетией, оно не находится под контролем российской авиации. Мы говорили про то, что очень противоречивая информация поступает о движении частей 58-й российской армии. Но тут еще один момент, да? Мы находимся в городе, где идет очень массированный обстрел, где идут уличные бои. Источники информации, они ограничены. И вопросы мы могли задавать военным, которые находятся рядом. Но военные, которые находились рядом, в плане информационном, они были, ну, не то чтобы гораздо...
Информирование
нас, да.
Естественно,
вот
они обладали неким большим объемом знаний, но...
Но при этом, да, получать какую-то информацию сводную о авиации, флоте, движении армии, они по объективным причинам не могли. Поэтому... Мы задавали сами себе этот вопрос, ну он такой, да, где же российские войска? Но ответ на него искать было как-то негде, и претензий предъявлять по этому поводу было некому.
Это были скорее риторические вопросы.
Да, это вот ждем.
Руслан, вы будете добавлять что-то?
Да, я хотел бы добавить. Опять-таки, все эти 4 года мне так до конца и не ясны полномочия миротворцев. Потому что особенно на протяжении последних 2 лет и года в особенности, то, что делали стороны, и прежде всего грузинская сторона, такая ползучая, наглая, агрессивная, такая агрессия была, захват высот, издевательство над людьми в анклавах, над осетинскими, которые проезжали там, как следствие действия осетинской стороны, которые в одностороннем порядке перекрыли дорогу и создали проблемы как грузинам, так и себе. И в этих условиях действия миротворцев, которые, по сути, лишь были наблюдателями. Но самое трагичное произошло как раз-таки в эти дни, когда миротворцев стали убивать. И они принимали смерть. а другие находились на базе, и я видел глаза генерала Кулахметова, который рвался в бой, но что-то вот в этом его статусе не давало ему возможности проявить себя как командир, даже когда убивают его сослуживцев. И здесь очень много вопросов, потому что, видимо, или надо четко всем разъяснить и полномочия миротворцев, во-первых. Во-вторых, надо дать им эти полномочия, потому что молча смотреть, как убивают тебя и как убивают людей, которых ты призван защищать, две уже разошедшиеся стороны, уже все, конфликт идет, здесь не совсем понятно. И вот там, где мы находились два дня, до последнего миротворцы, солдаты ходили с непристегнутыми рожками к автомату. То есть они не собирались держать оборону. Оборону собирались держать осетинские ополченцы, осетинские вооруженные силы, которые пришли на помощь. И в первый день, собственно, они и сумели и подбить танки, и выбить грузин из города непосредственно у базы миротворцев. Здесь все-таки, мне кажется, надо очень думать и политикам на будущее, и серьезно укреплять миротворцев, давать им полномочия, и чтобы эти полномочия действительно могли развести конфликт, упредить его. И по моему глубокому убеждению, количественный состав миротворцев, их качественный состав и вооружение в том числе должны превосходить обе стороны вместе взятые именно в этой зоне. До того, чтобы не получилось так, что пока придет опять российская армия или кто-то на помощь, мы теряли людей и как среди мирного населения, так и среди солдат.
Евгений, что-то хотел
добавить. Вот небольшое добавление к тому, что сказал Руслан. Дело в том, что когда миротворческие силы были введены в Южную Осетию, это было достаточно давно, наверное, их вооружение, их количественный состав, их полномочия были адекватны той ситуации. Уже же говорят, что конфликт 92-го года — это были цветочки по сравнению с теми ягодками, которые случились несколько дней назад. И когда грузинская сторона, а есть данные и миротворческих сил, и даже ОБСЕ, которые, в принципе, не отличались какой-то лояльностью к осетинской стороне, есть данные о том, что последние 4 года в анклавах, которые подконтрольны Грузии, скапливались вооружения, скапливалась тяжелая техника, кое вообще в принципе в зоне конфликта быть не должно. И вот в этой ситуации лично мне непонятно, по какой причине, я могу только гадать, но мне непонятно, по какой причине миротворческие силы, они настолько уступили в бронетехнике, в каких-то, ну, в количестве, может быть, да. То есть ситуация по миротворцам, она осталась вот такой вот 15-летней давности, а вокруг миротворцев все изменилось. И в итоге, вот Руслан верно сказал, что бойцы, они ходили со стегнутыми рожками от автоматов, но батальон российских миротворцев, который находился в другой части города, он героически, я не побоюсь этого слова, двое суток держал оборону. Держал оборону и отстреливался от наступающей колонны с юга грузинских военных.
Ну и надо еще здесь четко понимать, что в последние годы грузинская сторона выбрала достаточно очень четкую тактику дискредитации миротворцев, прежде всего российских. И это в последние месяцы приобрело такой же тотальный характер, и ничего нового в этом не было. Оставались только применить какие-то новые формы, что, собственно, и получилось. Началась просто война, которую никто не ожидал. Ну, казалось бы, даже пушки подтягиваются к горе, подтягивается артиллерия, но неужели они могут пойти на это? Перестрелки локальные, что-то, город, посты, но не больше. А тут такое. И вот здесь тоже это надо все прекрасно понимать, и тогда будет уже ясно, откуда ноги растут.
Если позволите, я два слова скажу, очень коротко. Сейчас ситуация по сравнению с довоенной, сейчас послевоенная ситуация, она стабилизировалась, да, есть некая буферная зона и есть некая гарантия того, что по городу и против Южной Осетии не будет применена вооруженная сила. Вот мне искренне жалко и обидно вот ту цену, которую Южная Осетия оказалась вынуждена заплатить за то, чтобы теперь жить относительно спокойно. Относительно, потому что осознание вот этой жертвы, которую осетины принесли, оно будет появляться, и это будет как эхо, да, вот как... Оно будет приходить, оно будет с этими людьми. У людей жизнь закончилась, потому что они, да, это звучит банально, да, но погибли близкие. И у каждого есть масса родственников, знакомые. Это вот как круги на воде, отброшенного камня расходятся. Вот это горе, оно будет расползаться. И оно будет не знаю чем.
У нас последние минуты эфира. У меня такой вопрос. Я как, насколько я знаю, вы готовите сейчас более такие фильмы или спецрепортажи, как-то правильнее назвать, не знаю, каждый из вас. Взгляд сейчас, когда уже чуть-чуть все-таки немного времени, но немножко прошло, и вы делаете уже у себя на месте репортаж, не из горячей точки. И то, что вы передавали оттуда, чуть-чуть будет разниться, или все-таки это будет тот же взгляд? Кто начнет? Антон Степаненко.
Наверное, у меня будет тот же взгляд. Единственное, о чем сейчас уже относительно трезво можно рассуждать, мне жалко, что я по своим внутренним ощущениям не доработал.
В чем?
Мало снимал, мало был в городе, мало... То есть не доработал. Хотя в той ситуации, в которой находились мы все, нам казалось, что мы делаем максимум того, что возможно. Но это проблема уже некого компромисса с собой. Насколько ты готов рисковать?
Евгений, подумай.
Ну, что касается взгляда, то, наверное, он будет чуть-чуть трезвее. В силу того, что схлынули эмоции, вызванные обстрелом, опасностью для жизни, все-таки с этим сложно бороться, даже если себя настраиваешь на это. А что касается вот сожалений, я согласен с Антоном. Тогда казалось, что ты находишь какой-то компромисс безопасности и работы. Это вот очень сложно найти эту грань. Сейчас, когда вернулся в Москву, кажется, что можно было работать больше и лучше.
Руслан.
У меня нет планов что-то делать. Я думаю, что я внутренне к этому не готов, поскольку я приехал из горячей точки, и я достаточно субъективен, слишком субъективен для того, чтобы объективно, извините за каламбур, говорить и на эту тему так подробно и делать какие-то публицистические вещи. Я очень надеюсь, что в Грузии правильно поймут все, что происходило, что в России все правильно поймут, и что в мире все правильно поймут. Там не воевал народ против народа. Это самая главная мысль, которую я хотел бы от себя вот передать, через, пользуясь возможностью эфира. Не воевали. Там шла чистая политика, и я думаю, что не совсем здоровых людей.
Спасибо. Мы заканчиваем нашу программу. Реплики приходят самые разные от того, что по-прежнему доказывает вот Дмитрий один, что у нас весь мир на стороне Грузии, а здесь только пропагандисты Кремля, до реплики другого Дмитрия, который пишет, что впервые, вот сейчас найду, уважаю, в корне изменилось отношение к журналистам. Спасибо, Дима, тот же отёзка, но совершенно в корне другое мнение. А сколько людей, сколько мнений, наверное, со временем только становится понятно, на чьей стороне была правда, но ребята показывали нам то, что они видели, и их глазами мы смотрели, они работали под пулями. Спасибо им за это большое, потому что без их взгляда мы бы не могли знать, что происходило во время этой войны. У нас на связи по телефону был Руслан Гусаров. Спасибо, Руслан. Корреспондент НТВ. В студии были Антон Степаненко, корреспондент Первого канала, и корреспондент телеканала ТВ-центр Евгений Поддубный. Это программа «Телехранитель». Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. До свидания.